Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня у нас в студии Владимир Борисович Берхин, президент благотворительного фонда «Предание».
Добрый вечер!
Мы знаем, что сейчас многие православные люди, многие люди вообще стараются помочь своему ближнему, проявить любовь и сострадание, на деле показать свою веру. И поэтому существуют благотворительные фонды, которые оказывают помощь, кому это возможно, сам нуждающимся. Но для многих это дело не совсем понятно. Это дело еще довольно даже и новое. И первый вопрос, который я хотел бы задать Владимиру Борисовичу, это как вообще возник благотворительный фонд «Предание» и как вы оказались в его главе?
Значит, дело было так. С 2005 года работал наш сайт «Предание.ру», который мы делали не очень понятно зачем. То есть мы создали сайт, стали собирать там православное аудио, видео, значит, стали сами создавать аудиокниги. Делали это вот исключительно для собственного удовольствия. Никакой выгоды с этого мы не получали. В общем, ну вот нам нравилось такое занятие, мы его и делали. И к 2008 году неожиданно оказалось, что у нас по сайту в день проходит 5000 человек. А мы были такие совсем зеленые, совсем молодые такие два человека, которые, в общем, не очень понимали, что им тут в жизни делать. И вот мы думаем, такое количество людей ходит по нашему сайту. Надо из этого что-нибудь хорошее сделать, что-нибудь полезное. Вот. И Вадим, который был у нас, значит, техническим директором тогда, он до того, как делать сайт «Предание», работал в благотворительном фонде, который находится по адресу дети.мск.ру. Это фонд при Российской детской клинической больнице. И он говорит, а давайте сделаем благотворительный фонд. О, думаем, круто, давай сделаем. Мы совершенно не представляли, зачем мы это делаем, во что мы ввязываемся, как работает благотворительность. То есть это вот была такая чисто такой порыв, а давайте вот построим, так сказать, мост до Петербурга или что-нибудь в этом роде. И мы год занимались регистрацией фонда, занимались переделыванием сайта, потому что это совершенно другой сайт, чем тот, кто у нас был до того. И мы это сделали. Вот захотели и сделали. Написали устав, при этом, поскольку мы, опять же, не знали, что мы, собственно, делаем, устав написали такой, что можем заниматься, ну, почти чем угодно. И вот после того, как мы это все сделали, запустили сайт, запустили фонд, и, в общем, все так как-то пошло, и неожиданно выяснилось, что дело это востребовано. То есть в первый месяц мы собрали что-то типа, там, не знаю, 40 тысяч рублей, во второй 150 тысяч рублей. Сейчас мы собираем 150 тысяч рублей в день. Вот. Собственно, вот такая история была. Это не было каким-то вот... У нас не было никакой цели, кроме как вот «а давайте этим займемся». Мы очень слабо рефлексировали собственную деятельность. Этим пришлось заниматься потом, этим приходится заниматься теперь, вот сейчас. А что мы делаем и зачем?
То есть у вас был просто популярный сайт, который посещал множество верующих людей. Там, ну, он, собственно, и сейчас есть. Там,
да?
Там и сейчас есть достаточно интересный такой православный контент. Я помню, сам на него неоднократно ходил, скачивал, например, святоотеческие книги в аудиоформате, потом их слушал, ходил, и вы решили использовать его также для того, чтобы собирать деньги, но вот на какие цели?
Ну, первоначально мы думали, что схема работы будет примерно такая, что мы пойдем в другие фонды возьмем у них каких-то подопечных и поможем им в сборе. Ну, вот разместим у себя информацию, и когда деньги соберутся, мы их переведем в те фонды, значит, и у них, значит, будет некоторое им подспорье. Но мы были ориентированы, как любые, значит, люди, плохо разбирающиеся в здравоохранении и благотворительности, исключительно на онкобольных детей. Всегда есть такая иллюзия, что это самые нуждающиеся, и в первую очередь помогать нужно именно им. А, правда, когда вот мы создали фонд, создали сайт, пришли, значит, с этими идеями в другие фонды, нам сами спросили, а вы кто такие? И, в общем, сейчас я уже понимаю, что это самая естественная реакция. Пришли какие-то люди, говорят, дайте нам, значит, ваших детей, которым вы собираете, мы тоже будем на них собирать. При этом совершенно как бы никаких гарантий того, что мы эти деньги действительно переведем, никаких гарантий того, что мы там что-то себе не зажилим при этом, никаких гарантий не существовало. Приходят два каких-то, значит, небритых человека и что-то такое предлагают. Понятное дело, что нам никто не верил. Поэтому, в общем, мы довольно быстро перешли непосредственно к адресной помощи, то есть стали сами принимать просьбы и собирать средства. Первый наш подопечный, это, разумеется, были больные дети. Таких просьб очень много, они крайне разнообразны. Довольно быстро к ним добавились больные взрослые. Это куда более такая проблемная категория людей, потому что детям помогают люди охотно, взрослым уже куда менее охотно. Дальше добавились к этому всему уже какие-то проектные такие задачи, то есть помощь, например, вот один из самых первых этих проектов был, это газификация подмосковного приюта для детей, православный приют, по-моему, Покров назывался, им нужен был газ, и вот мы собирали средства на то, чтобы оплатить, значит, вот эту самую газификацию. Мы немного помогали храмам в разного рода восстановительных работах. Мы довольно долго, значит, сотрудничали с фондом поддержки семьи и помогали им в оплате, значит, телефона доверия для женщин, находящихся в ситуации кризисной беременности. Ну, попросту говоря, это такой телефон доверия, где женщин отговаривают сделать аборт и помогают им в дальнейшем с разного рода поддержкой, кто может потребоваться, потому что иногда к аборту, ну, существует некоторые, так сказать, объективные показатели. Жизнь бывает действительно тяжела, и это кажется выходом. Ну вот, и там помогают не только, так сказать, добрым словом, но и как-то материально. Вот. То есть со временем мы сейчас уже хотим, даже не то, что уйти от адресной помощи, но хотим переориентировать фонд именно на какую-то более такую деятельность, более проектную, более системную. Потому что помогать конкретным больным нужно, это важное, полезное дело, но это абсолютно бездонная бочка. То есть кидать туда деньги можно абсолютно до бесконечности. И на место любого больного, значит, человека придет 5 новых. Сейчас у нас очередь в фонде, вот очередь тех, просто кому нужна помощь и кто хочет попасть на сбор, их очередь больше 100 человек, если брать все направления сразу. И поэтому мы пытаемся перейти к тому, чтобы поддерживать не как бы самих больных, а, допустим, другие организации, которые им помогают. Вот это в каком-то смысле более эффективный способ помочь.
Вот. А необходимость такой помощи возникает, ну вот вы упомянули, у онкобольных детей, то есть из-за того, что государство не покрывает, государственная страховка, она не покрывает некоторые формы лечения, или из-за того, что у государства там эту помощь получить очень трудно практически, хотя там формально ее должны оказывать. Вот,
ну, есть разные ситуации, но есть целая категория людей, которым российское государство не помогает в принципе. Ну, это, скажем, граждане иностранных государств. Им от российского государства, разумеется, и это совершенно логично, ничего не положено. Но они болеют, страдают, умирают, так же, как все остальные. И у нашего фонда, к счастью, когда мы писали устав, мы не указали, что мы помогаем только российским гражданам. Ну, на самом деле, просто не думали об этом. И мы поэтому помогаем иностранцам. В основном это или приезжие из Средней Азии, или из Украины. Сейчас, возможно, будем собирать деньги для человека, который, значит, из Латвии. Во-вторых, существуют действительно ситуации, когда государственные средства на лечение, ну, получить сложно, потому что этих средств, допустим, нет, и там неплохо выделяются, потому что, допустим, ну вот, например, типичная ситуация, вот лежит человек в стационаре в федеральном центре, ну, то есть в какой-то московской клинике большой, кто занимается какой-то конкретной проблематикой. Там он получает свои льготные лекарства, потому что они ему положены, значит, он бесплатно их в клинике получает, затем лечение заканчивается, его выписывают. И он едет к себе там в область куда-нибудь, значит, в Курган, и там он тоже должен получать свои лекарства после уже выписки, какие-то, значит, определенный набор препаратов. Но выясняется, допустим, что список льготных препаратов в центральной клинике и в Курганской области не совсем совпадает между собой. Или выясняется, что он приехал в середине квартала, а план по закупкам этого лекарства у местного Минздрава уже расписан до конца квартала. И ровным счетом ничего Минздрав, даже если захочет, сделать не может. У него вот этих лекарств нет, он их заказывает только будет, а больной появился сейчас. И его появление, как бы предусмотреть, Минздрав, в общем, тоже не мог. И вот возникает такая необходимость. Или, допустим, есть больные, помощь которым не совсем удовлетворяет их потребностям, скажем так, в государстве. То есть, скажем, в списке необходимых лекарств для больных муковисцидозом входит большое количество дорогостоящих антибиотиков, но эти антибиотики, поскольку обеспечение ими возложено на региональные бюджеты, зачастую они или не обеспечиваются, или обеспечиваются через пень-колоду с привлечением прокуратуры, жалобами наверх и так далее. А больной уже ждать не будет, пока там, значит, пройдут все эти юридические процессы. Больному помощь нужна сейчас. Существуют, допустим, люди с травмами позвоночника. Им положена бесплатная реабилитация. Но эта реабилитация им положена в течение одного года бесплатно, после того, как человек непосредственно получил свой диагноз. В течение одного года это означает, ну, на практике один раз. Больше просто человек не успеет пройти. Там тоже очередь в государственные центры. А такой реабилитации нужны регулярные курсы. В принципе, сейчас уже достаточно наука далеко шагнула. В принципе, бывают случаи, когда человек годами сидел на инвалидной коляске, а затем встал после хорошо проведенного лечения, хорошо проведенной реабилитации. Вот таких больных, допустим, очень много, особенно взрослых. Потому что, опять же, вот им помогают люди неохотно. Потому что вот они смотрят на фотографию, ну, здоровый мужик. Ну и что он в инвалидном кресле, пусть, так сказать, работает, идет заработать себе. Вот. Существуют дети с поражением центральной нервной системы. Скажем, с детским церебральным параличом. Им реабилитация нужна регулярно и при этом пожизненно, в общем-то. То есть это не такая болезнь, которую можно вот однозначно навсегда вылечить. Но опять же, государственные гарантии не покрывают потребности в той реабилитации, которая может быть оказана. И да, это вот приходится оплачивать фондом, оплачивать частным лицам каким-то своим образом. Кроме того, существуют потребности, которые государство вообще как-то не очень учитывает, не очень о них думает. Вот с теми же детьми с детским церебральным параличом, кроме медицинской реабилитации, им нужна социальная. То есть их нужно, попросту говоря, учить жить с их болезнью, учить общаться, учить просто вот обходиться без родителей. Потому что родители не вечны, а как бы если ребенок не научится жить без них, то после их смерти у него судьба будет очень короткой и довольно печальной. И для этого, допустим, вот у нас есть проект «Учимся жить вместе». Мы поддерживаем как раз центр социальной реабилитации для детей с поражениями центральной нервной системы. Государство такими вещами немного занимается в больших городах и совершенно не занимается в провинции. Там просто не до этого. То есть есть несколько провинциальных проектов, но они все или существуют на частные деньги, или начинались на частные деньги в свое время, и затем только они сумели доказать власти свою нужность. Ну, вот такие, это вот первое, что приходит в голову, такие вот категории людей, которые почему-то остались без помощи.
Угу. А как вообще осуществляется сбор средств?
Сбор средств в нашем фонде осуществляется следующим образом. То есть, к нам поступает просьба о помощи. Как правило, через сайт или по телефону, но обычно через сайт. То есть приходит письмо, значит, что вот у нас такая-то проблема, помогите нам. Мы изучаем поступившую просьбу на предмет ее, так сказать, адекватности. То есть бывают люди, которые, скажем, просят того, чего им не нужно, или чего, например, не оплачиваем. То есть, ну, скажем, мы не оплачиваем услуги там, биоэнергетиков, шаманов, лечения, так сказать, уринотерапии и тому подобными вещами. Бывает, что человек, особенно это часто случается, опять же, с онкобольными, очень хочет поехать за границу в очень дорогую клинику, но при этом, собственно говоря, гарантии того, что там ему помогут, нет. Клиника коммерческая, клинике надо деньги зарабатывать. И она готова взять на лечение кого угодно, но при этом далеко не всегда есть как бы вот гарантия, даже серьезная, что она действительно поможет. А стоит это иногда совершенно безумных денег, каких-то там сотни тысяч евро, которые, ну как бы, если мы их будем собирать, мы берем на себя ответственность, что мы их собираем не зря. Поэтому каждая просьба изучается на предмет ее соответствия действительности, на предмет ее адекватности. Если становится понятно, что человеку действительно нужна помощь, и что место, куда он собрался ехать лечиться, ему подходит, или мы редко мы этим занимаемся, но находим какое-то, значит, другое место для лечения, то в этом случае он сначала в очереди стоит, потому что очередь есть, затем на сайте размещается информация о том, что у него вот есть определенная проблема. Такой-то, значит, Василий Петрович, у него там, значит, допустим, травма позвоночника, ему нужно пройти реабилитацию в центре реабилитационном, который называется «Голубое», ну, к примеру, там. Реабилитация стоит 300 тысяч рублей. Для того, чтобы подтвердить сумму, мы, как правило, запрашиваем счет из лечебного учреждения. Люди видят это объявление, как сайт посещаемый, там сейчас ходит 20 тысяч человек в день. Люди видят объявление, люди по этому объявлению заходят. Там рядом с этой информацией расположены разные способы пожертвовать средства. В основном это электронные способы пожертвования современные, такие как Яндекс.Деньги, как перевод с пластиковой карточки через интернет, другие интернет-валюты, в общем, не буду сейчас останавливаться, способов много, больше 20. Или же можно перевести непосредственно на реквизиты фонда, или там взять, распечатать квитанцию с ней, дойти до ближайшего банка. Средства собираются на счетах фонда, и когда эти средства достигают нужной цифры, мы их, согласно счету, переводим в клинику. Важно отметить, что из этих средств мы не берем себе ничего. В принципе, существуют определенные нормы, по которым фонды могут удерживать определенную часть средств, но конкретно наш фонд этим не занимается, хотя по закону право такое имеет. Вот, человек после этого едет лечиться туда, куда, значит, он собирался. Ну, сборы занимают разное время, то есть, зависит это от того, какой человек, как написана его история, насколько активно он сам принимал участие в сборе. Чем больше он, так сказать, звенел во все звонки и рассказывал всем, что ему нужна помощь, тем быстрее деньги собираются.
Угу. Ну, очевидно, что, вот вы упомянули, вы сталкиваетесь с необходимостью решать, насколько в данном случае вы можете оказать помощь. Наверное, это весьма такой болезненный момент, потому что всегда родственники человека, который умирает, надеются на то, что вот где-то в какой-нибудь там, не знаю, Германии или Израиле или Америке его могут исцелить, и думают, что вот если они соберут там достаточную сумму денег, они смогут ему помочь. И очень сложно понять, а может, действительно могут помочь.
Ну, действительно сложно понять. И мы в какой-то момент для себя приняли решение, что мы просто не будем брать на сбор онкобольных, которым необходимы, ну, которые однозначно настаивают на лечении за границей. У нас недостаточно квалификации для того, чтобы принимать такие решения и брать на себя такую ответственность. Это выглядит, наверное, не очень человечно в каком-то смысле, но у нас есть тоже ответственность перед теми, кто жертвует нам средства, в общем, что эти средства не пойдут непонятно на что.
Ну да, хотя наверняка это очень тяжелый момент, но все-таки это, да, действительно приходится принимать какие-то решения, потому что иногда бывает так, что родные делают все, чтобы пытаться как человеку помочь, но это, увы, бывает за пределами, за пределами возможностей медицины вообще. Ну вот, в чем состоят, вот вы как директор благотворительного фонда, в чем состоят ваши обязанности? Вот когда человек занимается такого рода деятельностью, из чего складывается его повседневная забота об этом фонде?
Значит, из чего? Ну, во-первых, фонд и вообще благотворительность, такая организованная, цивилизованная, это довольно скучно. Это очень много бухгалтерии, документа оборота. Потому что вот у нас просьба, значит, это один документ. Значит, затем нужно, когда, значит, деньги собраны, заключить договор с клиникой, туда, значит, деньги отправить, отчитаться, получить, значит, от них акт выполненных работ, получить по возможности благодарность от самого человека, значит, при этом это все, поскольку идет через счет, это, ну, некоторый объем отчетности перед государством, то есть перед налоговыми органами, перед Министерством юстиции, перед фондом социального страхования, перед пенсионным фондом и так далее, и так далее, и так далее, как любое юридическое лицо мы отчитываемся. И даже больше, потому что у нас, скажем, поскольку мы фонд, при такой, значит, правовой форме необходимо ежегодно, скажем, проходить обязательный аудит в независимой компании, который, в общем, тоже денег стоит, и это тоже еще одна такая вот, ну, задача, которую надо решать. Надо отчитываться в Министерство юстиции довольно подробно, к счастью, пока ежегодно, а не чаще. Значит, что еще? Это общение с подопечными, поскольку у них регулярно возникают какие-то вопросы, там, скажем, вот идет сбор, а мама там решила, что вот эта клиника ей не подходит, ее ребенку нужна другая клиника. И вот надо решать вопрос, значит, действительно нужно, не нужно, значит, это нужно по этому поводу связаться там со специалистом, связаться с врачом. Или вот у нас, допустим, есть при фонде небольшой, значит, экспертный совет как раз по детям с детским церебральным параличом. И вот мы собираем, значит, информацию о них, значит, запрашиваем документы у родителей какие-то медицинские, затем, значит, собираем этот экспертный совет, тоже целое дело собрать, значит, в Москве 6 занятых людей, чтобы они эти, значит, документы посмотрели, значит, вынесли какой-то свой вердикт по этому поводу. Вот. То есть дальше это общение с жертвователями. То есть периодически как бы людям надо говорить спасибо. Проведение надо помнить, с людьми надо общаться. Это вот еще одна такая задача. Кроме того, у нас основное, собственно, единственное средство сбора – это сайт. Сайт требует работы. Для того, кто этого не знает, кажется, что вот сайт сделали, и он вот висит, и все хорошо, и уже с ним ничего делать не надо, он сам работает. Это довольно большое заблуждение. Он нуждается в технической поддержке. Он нуждается в планомерном улучшении. Кроме того, все время что-то происходит, там, скажем, вот собрали кому-то средства, значит, нужно этого человека с сайта убрать, написать по этому поводу новость, отслеживать дальше его судьбу, значит, писать другие новости, там, все время убрать его в архив и так далее, значит, то есть таких вот мелких дел их довольно много. Ну, это не считая того, что мы все-таки стремимся развиваться и что-то менять в своей деятельности. То есть было время, когда у нас работа там на 50% состояла из совещаний, из того, что мы садились, значит, вокруг стола и что-то говорили, говорили, говорили. То есть, когда, допустим, мы делали сайту редизайн, мы чуть всеми словами не переругались раз, и, кроме того, устали вот за это время неимоверно это два, потому что вот есть у тебя рисунок, как будет сайт выглядеть, и ты понимаешь, что сейчас тебе нужно решить, или вот он будет выглядеть так, или он будет выглядеть вот так. И это вот очень сильно повлияет на все, что ты дальше будешь делать, и все, что дальше будет, значит, у тебя здесь происходить. Вот. И вот начинаешь там кому-то звонить, думать что-то. Вот... Из такого рода вещей слагается повседневная жизнь. Плюс еще, значит, это работа вместе с коллегами по благотворительному цеху. То есть существует объединение фондов «Все вместе», в которое входит фонд «Предания». И там периодически тоже идет некая совместная деятельность, в которой мы принимаем участие, так или иначе. В общем, вот как-то так. То есть такого рода дел очень много. Они мелкие, но их безумное количество.
А что вот является самым трудным? Вот какие проблемы, ну, скажем так, наиболее напрягают вот в ходе этой деятельности?
Самое трудное, даже не то, что самое трудное вот по усилиям, а самое трудное по результату, где труднее всего что-то добиться, это добиться денег на административные расходы фонда. Потому что вот люди понимают милосердие, ну, как милосердие, как связь, вот есть я, и вот есть нуждающийся человек, вот я ему передал деньги. Это вот действительно правильное милосердие помочь ближнему. Но нам всем, которые вот организуют всю эту, значит, деятельность, необходимы деньги, бог с ними, с зарплатами. Нам необходимы деньги просто на наше, так сказать, вот, бытие фонда, на офис, который, значит, без которого мы не можем, потому что у нас три шкафа документов, которые нам негде ставить, на связь, на хостинг серверов. У нас, поскольку сайт большой, сложный, там все это аудио-видео, значит, у нас хостинг серверов только стоит 50 тысяч в месяц. На бухгалтерию, потому что без профессиональной бухгалтерии мы довольно быстро все получим только проблемы от государства. На тот же аудит, который стоит там сумму с 5 нулями. В общем, вот на это деньги получить гораздо труднее. Потому что, ну, жертвователь это хуже понимает. Ну, непонятно ему, как бы, почему, вот что, грубо говоря, хорошего в том, что он даст нам денег на сайт. Он поймет, вот когда вот есть маленькая девочка с печальными глазами, вот я дал денег, и девочки помогли. Вот. Благотворительность вот в целом очень страдает от того, что людей, понимающих, скажем так, интересы отрасли в целом, их значительно меньше, чем тех, кто готов жертвовать просто больным людям.
Mm-hmm. То есть, а любое пожертвование носит такой целевой характер. То есть, человек, который жертвует, он знает, на кого, на что.
Да. На сайте система организована таким образом, что пожертвование делается только с страницы конкретного нуждающегося. То есть, человек вот увидел там какого-нибудь Васю Иванова, зашел на страницу Васи Иванова и нажал «пожертвовать». И дальше система сама везде подставляет, что это пожертвование в пользу Васи Иванова. И если он делает пожертвование через электронные системы, оно появляется буквально там через 5 минут на странице именно у Васи Иванова. То есть у Васи Иванова, грубо говоря, было собрано 500 рублей, пожертвовали еще 100, у него собрано 600 рублей. То же самое касается банковского перевода. Если человек на странице Васи Иванова нажимает «пожертвовать через банк», то ему распечатывается квитанция, где написано «пожертвование на лечение Васи Иванова». И да, в дальнейшем это, значит, назначение платежа сохраняется до момента, пока оно, значит, приходит к нам на счет. Редко-редко случается, что банки это дело почему-то режут, но это редко бывает. Значит, поэтому там у нас есть страница на сайте деятельности фонда в текущем месяце и просто страница уставной деятельности фонда, вот, но, как бы, если сравнивать, на них жертвуют значительно меньше, чем на деятельность непосредственно. Чем непосредственно нуждающимся. Это очень понятно, это очень логично, вот, но вот это вот, это сложность, с которой сталкиваются абсолютно все фонды, что им необходим ресурс, который получить трудно.
Ну да, то есть это как-то остается за кадром, вот вся необходимость вот этой административной работы, и людям бывает трудно понять, что она необходима. Но вот насколько я помню, там действительно человек, который, там, не знаю, жертвует 100 рублей, он может проследить, где эти 100 рублей оказались в итоге и на что они пошли.
Да, может. То есть, когда он их жертвует, они через некоторое время отображаются на сайте. То есть, если это электронный какой-то способ пожертвовать, то практически сразу. Если это перевод через банк, то ежедневно с утра, значит, мы заносим банковскую выписку на сайт. И в дальнейшем, когда происходит оплата, мы размещаем информацию о том, что выплачено столько-то денег, и выкладываем платежные документы. Счет и платежное поручение. Ну, скан платежного поручения с информацией о том, что вот, дескать, была произведена оплата за такую-то операцию такому-то человеку. Вот. Но это просто вот некоторая, так сказать, Это для убеждения людей в том, что мы ничего не воруем, скажем так.
А сколько вот у вас сотрудников вообще в фонде?
Значит, в фонде у нас работает сейчас, получается, 5 человек. Я, как президент, 2 координатора благотворительной деятельности, один по, так сказать, проектной деятельности, другой по адресной помощи, секретарь и еще девушка, которая занимается непосредственно помощью больным ДЦП, координирует то, что связано с ними, потому что там большой объем работы, мы нашли возможность, значит, взять вот еще ее. Вот. А вообще на портале предания у нас работает гораздо больше, потому что у нас еще архивы, у нас еще библиотека, у нас еще главный редактор всего этого дела, у нас еще аудиостудия, которая, значит, записывает аудиокниги. То есть нас много, человек, ну, больше 10.
Если брать вот все аспекты предания, вся активность, которая ведется на сайте.
Ну, да, это больше 10 человек работающих, включая айтишников. У нас наконец-то появился собственный, так сказать, IT-отдел. Правда, он большей частью находится где-то там в районе Киева и работает через интернет. Вот. Это, по-моему, 14 человек последний раз было, когда мы их считали. Вот. У нас еще есть довольно много людей, которые работают там от случая к случаю, вот по каким-то разовым занятиям мы их привлекаем, когда необходимо.
И я так, у меня сложилось впечатление, что большая часть тех, кто получает помощь, это дети.
Это действительно так, просто потому, что дети получают помощь быстрее. Детям лучше жертвуют, про детей легче рассказывать. И поэтому, грубо говоря, детская очередь движется быстрее. Да, их поэтому на сайте больше. Плюс к тому же в России есть ряд, так сказать, стереотипов, там, что просить помощи, например, для взрослого человека, это унизительно. Вот с этим я много раз сталкивался, когда просто какой-нибудь знакомый, реально знакомый человек, там, ему нужна помощь, и вот он попросить лично там зайти к соседу или там к друзьям обратиться, ребят, ну, дайте денег, это нормально. А попросить денег у всех, широко рассказать о своей беде, это почему-то унизительно. Хотя, собственно говоря, я не вижу, в чем тут проблема. Ну, если беда реальна, то просить помощи, это нормально. Это естественно. Люди помогают друг другу, в этом нет ничего зазорного. Вот. А за детей просить как-то более естественно. Никто никогда не будет упрекать тех, кто просит за детей. И, кроме того, родители, они зачастую готовы терпеть собственные, так сказать, беды, но когда страдает ребенок, совершенно по-другому смотрят на ситуацию.
И сколько времени примерно вот фонд осуществляет эту благотворительную деятельность?
Мы начали работать в августе 2009 года. Вот у нас первые пожертвования были.
И примерно вот, я понимаю, что у вас может не быть сейчас точных данных, но примерно сколько людей прошло за это время через фонд, скольки удалось оказать помощь?
Удалось оказать помощь примерно в 400 с чем-то случаев. Дело в том, что случай – это не человек. Потому что, ну вот скажем, приют Покров – это тоже случай. Или вот этот вот фонд поддержки семьи – это опять же это случай. И так далее, и так далее, и так далее. Довольно много юридических лиц, которым мы помогли. Плюс у нас есть, допустим, программа срочной адресной помощи. И как нам приходит человек и говорит, ребят, мне вот срочно нужны лекарства на сумму, там, допустим, 5000 рублей. Но вот взять их реально негде. Или там нужен срочно билет куда-нибудь, и нужда действительно в этом билете совершенно реальная. Вот. И в этом случае у нас есть такая специальная программа, где скапливаются деньги именно вот на такие ситуации. Когда надо денег немного, но очень срочно. Там вчера еще было нужно. Ну, вот как нам обратилась там многодетная мама, у которой дома, значит, прорвало канализацию. У нее там что-то типа 6 или 7 детей, и надо, в общем, и она этих детей в кучу собрать не может, а ей нужно канализацию чинить, денег у нее нет. Вот. Да, и в таком случае можно оплатить вполне ремонт канализации, потому что это действительно спасет сразу 8 человек. Вот. Этих, сколько мы по адресной помощи помогли, скольким людям, вообще никто не считал. Но вот случаев таких, когда объявлялся целенаправленный сбор, их около 400. Если в деньгах, то это порядка 110 миллионов рублей за вот все это время.
То есть это весьма серьезный, в общем-то, объем работы и по количеству людей, которые получили помощь, и по количеству собранных средств. Вот. Но вот очень часто бывает, что люди имеют дело не с там, хорошо известным фондом, скажем, фондом предания, а просто они видят в интернете объявление, что вот у людей беда, они просят помощи. И потом иногда оказывается, что это объявление перепечатали мошенники, изменив там реквизиты, чтобы деньги капали им. Или что вообще весь случай выдуманный. И люди многие самыми добрыми, самыми чистыми намерениями просто у себя это в социальных сетях размещают. А кончается это тем, что, обломавшись на этом, увидев, что в таком случае деньги попадают к мошенникам, многие люди вообще как-то теряют энтузиазм и начинают подозревать любую благотворительную активность в мошенничестве. Что бы вы посоветовали для того, чтобы там четко понять, что там где что, где действительно реальная нужда, а где мошенники?
Значит, я посоветовал помогать фондам. При этом не всем подряд, а выбрать себе любой фонд из списка, который входит в благотворительное сообщество «Все вместе», и помогать какому-то из них. Наиболее надежный способ, поскольку это вот эта проверенная организация, по которой точно ничего, так сказать, налево не заберут. Значит, что касается просьб в интернете. Ну, во-первых, первое, что следует сделать, самое такое простое и базовое, вы берете имя и фамилию нуждающегося и забиваете ее в поисковик, если уж речь идет про интернет, и смотрите, насколько давно идет тот сбор, и не менялся ли диагноз, возраст, фотографии и так далее. То есть, есть такие мусорные объявления, скажем, вот о том, что срочно нужна группа кровь определенной группы, которые были запущены много лет назад. И почему-то периодически, раз там в сколько-то месяцев, они внезапно всплывают повсюду. Вот не было, не было, не было, бац, всплывает. И всплывает с тем же самым телефоном, что и 5 лет назад. Это вот типичное такое мошенничество. При звонке на телефон у вас будут списаны определенные деньги в пользу мошенников. Как это работает в смысле этих самых телефонных сетей, я не знаю, но такое вот бывает. То есть первое, что нужно сделать, это просто проверить информацию по поисковику. Если этому же человеку собирали раньше, но с другим диагнозом, или, скажем, если вдруг вы нашли информацию о том, что человек, скажем, давно умер, такое тоже бывает, то значит перед вами мошенники. И лучше всего уведомить руководство того ресурса, где находится это объявление, о том, что у него завелись мошенники. Следующее, что нужно сделать, абсолютно то же самое, только уже не со словами, а с фотографией. Почти всегда подобные объявления сопровождаются фотографией, и вот берете эту фотографию, у Гугла есть специальный сервис поиска одинаковых изображений, забиваете, значит, туда ссылку на ту фотографию, которую вы хотите проверить, и он показывает, где еще она была. Если вы увидите, что с этой же фотографией где-то собирались другие деньги, или, допустим, я знаю случаи, когда собирали люди, значит, деньги в помощь какому-то, значит, дедушке, в общем, что дедушка одинокий, значит, очень нужна помощь, вот, а потом выяснилось, что эта фотография, она с какого-то, значит, с какого-то памятника взята, значит, где-то там, значит, в Липецкой области. В общем, что этот дедушка тоже давно умер уже. Вот. То есть, это вот второй совершенно простой логичный способ поверить на мошенничество. Третье, что нужно сделать, это более трудоемкое занятие. Это если есть документы. Кстати, если нет документов, подтверждающих диагноз и стоимость лечения, проходите мимо сразу. Просто вот даже не обращайте внимания. Тот, кто действительно ищет помощи, найдет способ необходимые документы сфотографировать и выставить. А тот, кто хочет просто срубить денег по-легкому, может этим и не заморочиться. Если документы есть, их нужно почитать внимательно. Если на них есть следы обработки фоторедакторами, ну, скажем, затерты даты, или видно, что они подправлены, значит, это мошенник. Если документы просто старые, это повод насторожиться. Ну, вот, допустим, если собирают средства на помощь ребенку в 2013 году, а документы датированы, скажем, там, 2010 годом, последние. Вопрос, а этот ребенок вообще еще существует? Он еще болеет? Или, может, его уже 10 раз вылечили, а сбор средств продолжается? Далее, значит, внимательно посмотрите, а где этого ребенка собираются лечить? Задайте вопрос, а почему именно там? Когда ребенок проходил обследование? То есть, ну, проведите нормальную аналитическую работу. Если есть знакомый медик, покажите ему эти документы. Особенно, если вы хотите пожертвовать существенную сумму. То есть, как бы, если лучше, вообще разумнее, даже то, что разумнее, правильнее жертвовать редко, но много. Ну, вот мне так кажется. Это создает больше ответственности за ваши действия. Потому что, когда вы даете 100 рублей, ну, это вот как нищему на улице. На возьми, так сказать, и отвяжись. Это такой способ подкупиться от необходимости делать добро. Добро нужно делать, ну, мне так кажется, очень осознанно и очень ответственно. Если вы готовы, как бы, вот, с полной ответственностью отнестись и к 10 рублям, это прекрасно. Я вот не могу, ко мне все время на улице подходят люди и там, значит, просят, значит, дать денег, и я зачастую достаю там из кармана, значит, этот самый пятачок, отдаю ему, в общем, и думаю, а зачем я это сделал? На что он его просил? И, ну, эти мысли возникают уже потом, потому что сумма-то маленькая, а что мне этот пятачок-то? На него уже вообще ничего не купишь, по-моему, даже спички. Вот. Значит, что касается еще более таких печальных ситуаций, допустим, бывает, что создаются фальшивые сайты благотворительных фондов. То есть люди делают сайт, пишут, что это фонд, и дают там или свои реквизиты, или реквизит какой-нибудь, значит, фальшивой организации. Что в этом случае нужно делать? Необходимо посмотреть две вещи. Первая вещь, которую нужно посмотреть прежде всего, это отчетность. Это то, как фонд отчитывается за свою деятельность. Куда он использовал полученные деньги, как он их использовал, когда. Нет ли разницы между собранными и использованными суммами. Если эта разница есть, куда эта разница ушла. Как и почему она ушла. И второе, что нужно это посмотреть, как правило, на сайтах есть раздел «Деятельность». Надо посмотреть, кто возглавляет фонд. Реальные ли это люди? Ну, они действительно существуют? Или это вот какие-то люди, без, так сказать, чьи имена и фамилии ничего не говорят? Где и как они успели засветиться? Деятельность фонда, она по сути своей публична. Любой фонд, собирающий массовые пожертвования, стремится максимально везде светиться. Это условие его выживания. Это условие его успешности. Если фонд никто не знает, ему и денег никто не даст. И поэтому необходимо посмотреть, насколько вообще эта организация реальна, что она успела, так сказать, в своей жизни сделать, чего достичь, кто про нее писал, кто про нее что-нибудь снимал, с кем она сотрудничает, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, то есть лучшим средством от мошенничества является, так сказать, проверка разумом. Мошенник всегда стремится быть максимально анонимен, стремится быть максимально неконтролируем никем и, как правило, стремится работать быстро. То есть, если вы видите, что сайт для сбора сделан на коленке, абы как, если он не поддерживается толком, новостей нет, значит, или они пишутся по общему шаблону какому-то абсолютно одинаковому, если фотографии подобраны плохо, верстка кривая и так далее, и так далее, и так далее. С большой долей вероятности это, опять же, мошенник, который просто хочет по-легкому срубить денег. Или же это человек, который просто не очень ответственно подходит к сбору средств. То есть он решил, кому собрать денег, подошел к этому абы как, объявление разместил, а дальше этим вообще не занимается. Ну вот, повесил и забыл. А это с большой долей вероятности означает, что там могут быть реквизиты неправильные, или, допустим, ситуация давно изменилась. То есть, ну вот, тот, кто действительно собирает средства, действует, как правило, очень тщательно, очень на мелочах концентрируется. И еще такую вещь могу сказать. Не стоит, ну вот это касается больше такой психологической сферы, не стоит слишком сильно доверять тем, кто очень сильно смакует боль, кто очень сильно находится во власти эмоций. То есть, когда пишут огромными буквами «спасите ребенка», значит, Машенька страдает, умирает. То есть, был там жуткий случай, когда, значит, мама выкладывала в интернет фотографии девочки, значит, у девочки там была болезнь, у нее кровь из носу, там из ушей текла. Значит, она выкладывала эти фотографии, значит, как ее дочери плохо. И просила скорее дайте денег. В дальнейшем оказалось, что это, в общем, все было от начала до конца разводкой, что эта девочка не так сильно болеет, что место, где они собирались лечиться, оно ужасно дорогое, и при этом лететь они туда планировали исключительно бизнес-классом и останавливаться только в лучших гостиницах. Значит, вот те, кто ответственно подходит к делу сбора, те, кто собирают средства разумно, зная на что, почему именно туда, они не пытаются сильно цеплять людей за эмоции, поскольку они сами немножко отстранены от этого. Это условие, ну, такого психологического выживания на работе. Если все время, как врач, он не может рыдать с каждым родственником каждого своего больного, он работать в этом случае не сможет. Также и сотрудник фонда, он не может над каждым своим подопечным обязательно умирать. Он работает, он действует четко, он действует осмысленно, и он не вкладывает в текст там безумное количество эмоций. Он может написать текст так, что текст цепляет. Так что там есть какая-то подробность, которая вот не оставит человека равнодушным. Но он не будет пытаться давить на человека ужасом. Он не будет давить на человека болью. Он, в общем-то, ну, не будет пытаться, так сказать, своим визави, своим жертвователем манипулировать таким вот не очень хорошим образом. Подобного рода просьбы, они, как правило, исходят от людей, которые не очень проверяют информацию, а просто вот срочно нужны там 200 тысяч евро на лечение астмы в Монако, например. Вот была такая, например, просьба. Вот ближе, чем в Монако, астму не полечишь.
Вот вы упомянули о том, что работа в таком фонде, она связана с серьезными психологическими нагрузками, и, наверное, вы имеете дело с людьми, которые пребывают в таком стрессовой ситуации, которые нервничают, которые могут себя вести неадекватно, и, возможно, это составляет тоже часть трудностей, с которыми приходится сталкиваться. И что бы вы посоветовали человеку, который сталкивается с ситуацией, когда он старается помочь, он помогает, но вот он сталкивается с тяжелым, неадекватным поведением людей, которым он пытается помочь?
Здесь есть достаточно простые правила. Ну, во-первых, это с самого начала как можно четче разграничить зоны ответственности. Не стремиться заводить с подопечными тесные личные отношения. Или если уж вы на это пошли, эти отношения должны быть ясными. Вы должны четко понимать, кто вы друг другу. Не пытаться человека спасти от всего. Помнить, что вы имеете дело все-таки с человеком, который, может быть, и хочет на вас повесить всю ответственность за свою жизнь, но вообще-то он за нее должен отвечать сам. И чем больше ответственности останется у него, тем, значит, лучше вы ему помогаете. мы стараемся при общении с подопечными, так сказать, позиционировать себя как, ну вот мы специалисты. У нас есть наша работа. Мы можем помочь вам собрать денег. Мы не можем вам сочувствовать. Для этого есть психологические службы. Есть, скажем, если не ошибаюсь, у даниловцев специальная, значит, группа переписки с тяжелобольными людьми, как есть группа переписки с заключенными. Мы не можем за вас думать и за вас принимать решения, мы тоже не можем. Можем что-то посоветовать иногда, вот, но решение будете принимать вы. Значит, и кроме того, через какое-то время любой, так сказать, работающий в фонде человек, он до некоторой степени начинает, ну, не то что выгорать, у него эти барьеры сами строятся, иначе он просто не сможет работать. Он, если он не поставит этих барьеров каких-то внутренних между собой и своими подопечными, он или впадет в некоторую неадекватность, он может начать там, впадать в истерику по любому поводу, может начать на всех сердиться, кто не хочет вот, бежать помогать его, значит, вот его любимому, значит, подопечному именно сейчас, и так далее, и так далее. В общем, так, примеров того, как... Или, наоборот, может впасть в полное равнодушие. Ну, вот он будет раздавлен просто тем горем, которое он на себя взял, которое может просто оказаться больше тех сил, которые он способен, так сказать, в это вложить. Ну, вот мой младший брат, который, значит, работает координатором программной деятельности, он недавно писал себе в блоге, что, значит, сначала к нему на работу пришла старушка, которой купили какие-то лекарства, вот, которая, значит, всем ходила, значит, по офису и рассказывала, какой, значит, вот Матвей, что какой он святой человек, какой он прекрасный, какой замечательный, значит. Вот. Старушка ушла, через некоторое время позвонила женщина, которой мы отказали, значит, возможности помочь по ряду причин. Вот. И она, значит, долго Матвея проклинала и рассказывала о том, значит, как она сильно желает ему, чтобы он, так сказать, тоже чем-нибудь очень тяжелым заболел, как можно сильнее страдал, в общем, и узнал, каково ей. Вот. Со временем подобные истории превращаются, в общем-то, в рутину такую. Это вот некоторые, ну, часть нашей работы, да, часть профессионального риска, как-то там. Часть профессионального риска милиционера, что при задержании пьяного хулигана там, ему дадут по голове. Вот. Часть профессионального риска, там, не знаю, ассенизатора, что его обольют фекалиями. Вот. Часть профессионального риска работника благотворительного фонда, что им будут манипулировать, что на него будут сердиться или что на него будут обижаться. Или наоборот, что его будут всячески восхвалять. Вот. К этому просто иммунитет или вырабатывает со временем, или надо с самого начала понять, что вот есть дело, а есть эмоции. Вот эмоции, они там где-то остаются, их можно потом попереживать, там, не знаю, помолиться за этого человека, вот, которому плохо, и которому ты не можешь помочь. А дело, оно есть дело, его нужно делать с ясной головой. Вот, как-то так.
И вот ваш сайт – это предание.ру, и действительно, вот вы упомянули, когда мы говорили о мошенниках, что важно иметь дело с кем-то надежным, с кем-то, кого вы знаете, с кем-то, кто уже достаточное время занимается благотворительной деятельностью. Вот, вы упомянули о том, что с самого начала, когда вы пытались собирать деньги для детей, которые обращались в другие фонды, вы столкнулись с таким, ну, довольно осторожным отношением, которое потом стало вам понятным. Вот проблема какого-то недоверия, проблема, когда люди считают, что вы там занимаетесь чем-то не тем, она возникает?
Она, в принципе, есть. Большая часть населения страны, в принципе, считает, что благотворительность существует исключительно для... Нет, отмывание денег. Что такое отмывание денег, люди слабо себе представляют, но вот считают, что благотворительность, она для этого. Это связано с тем, что люди у нас, в принципе, не доверяют организованному добру. Добро, с точки зрения русского человека, это когда ты рвешь на себе последнюю рубаху, все раздаешь и уходишь босиком в монастырь. Вот это вот настоящее добро. А если ты создал, так сказать, некоторый механизм, который просто людям помогает, то, вероятнее всего, что-то здесь нечисто. Вероятнее всего, что-то здесь... Ты, вот неспроста ты это сделал. Вот наверняка ты какую-то выгоду с этого имеешь. Ну, как минимум, грехи замаливаешь. Или, например, имеешь с этого какие-то другие преференции. Как сейчас говорят, да это все ради пиара. Вот. Опять же, слава себе представляешь, что такое пиар и зачем он нужен, но вот при этом существует масса совершенно загадочных мифов, например, о том, что все благотворительные фонды, все как один, значит, их руководители ужасно богатые люди, значит, которые с этого все дело имеют безумные деньги. Но вот я знаю несколько десятков руководителей благотворительных фондов, среди них нет богатых людей, вот таких вот реально серьезно богатых. Есть люди обеспеченные, но у бизнесменов с тем же оборотом, сколько в фондах, денег гораздо больше. Как правило, как-то мы проводили расчет, что вот у нас при нашем обороте фонда, если бы это был не фонд, а бизнес, у нас у всех зарплаты были бы там в 4-5 раз больше. Вот. То есть вот... Ну, люди не верят, в принципе, в то, что добро можно делать организованно и разумно. Они верят в, так сказать, в стихийные душевные порывы. В России считается, что то, что разумно, то, как правило, лукаво.
Ну, действительно, это то, что нужно как-то решивать, потому что для того, чтобы серьезно оказывать людям помощь, нужно действительно делать организованно и действительно... нужно делать ее через вот такие организованные фонды, у которых есть репутация, у которых есть прозрачность, и в отношении которых мы знаем, куда деньги пойдут. Потому что когда я вот иду домой, сейчас буду наверняка пойду, и наверняка ко мне обратятся какие-нибудь люди с печатью невыразимой муки на лицах, и у меня какие-нибудь попросят денег, я буду отлично знать, от чего происходит эта мука, и что денег как раз давать тут ни в коем случае не надо, вот, потому что человек их тут же пропьет. А вот те же деньги нужно какому-нибудь заслуживающему доверия фонду передать. И вот то, что такие фонды возникают, то, что они существуют, это очень важно, и они как раз дают возможность стихийно творить добро всем остальным, избавляя нас от необходимости вести бухгалтерию, от необходимости проверять, куда уходят эти деньги, от необходимости рассматривать, насколько обоснован тот или иной запрос о помощи. Поэтому, конечно, та деятельность, которую ведет Владимир Борисович, она очень важна, и нам нужно потихонечку привыкать к тому, что благотворительная работа, она совершается вот по большей части такими хорошо организованными фондами. Но время нашего эфира подходит уже к концу. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.